Добрый вечер, шалом. Давайте пытаться разобраться. Я не обещаю много нового, но попробуем что-нибудь интересное сделать. Начнем с того, что есть гемора в трактате Швуэс, в нескольких местах есть гемора, которая говорит, что когда есть такая фраза «симана милта», «симан» – знак, он что-то означает. Что означает фраза, что «симан» что-то означает? Знак он что-то означает, что когда мы едим какую-то вещь, это оказывает влияние. Поэтому Рабоном Тикну установили, я подчеркиваю, это далеко не самый важный аспект Рош ха-Шана, но меня попросили именно его осветить, поэтому освещаю. Но еще раз подчеркиваю, это не самая важная часть Рош ха-Шана, поскольку у некоторых, особенно представительниц женского пола, симоним Рош ха-Шана, знаки, которые мы едим на Рош ха-Шана, это чуть не основная подготовка к Рош ха-Шана, поэтому я предостерегаю, что все-таки шафар, молитва, это немножко более важные части. Но, тем не менее, гемора говорит, что нам надо в Рош ха-Шана есть определенные вещи, и когда мы их едим, говорить определенные ирационы, определенные коротенькие молитвы. Приведем несколько примеров. Я не думаю, что мы успеем все осветить, что есть, это слишком мало времени. Первый пример. Мы берем яблоко, окунаем его в мед и говорим: «Ирацон мелифнавину шебашамаем, будет угодно перед лицом Всевышнего, нашего Отца, который на небесах, чтобы у нас был год, шиелану шанатавау митука, чтобы год, который у нас был, был годом сладким и годом хорошим». Начинаю с вопроса. Во-первых, я честно говорю, что я много лет не слишком думал на эту тему, но где-то у меня в подкорке сознания существовало, что такой вопрос существует, пока так не случилось, что один молодой человек не задал мне этот вопрос в лоб, а когда кто-то задает вопрос, то приходится искать ответ, сам я, может быть, бы и не стал, то есть, не может быть, я так и не стал искать ответ на этот вопрос, хотя вопрос у меня был. И вот вопрос прозвучал примерно таким образом. Я, понятно, что немножко перефразирую, чтобы сделать это так более четко. Суть вопроса. Рош ха-Шана – это день суда. Когда Всевышний решает и судит нас, каждого из нас по отдельности и вместе, какую функцию в освящении имени Всевышнего, в доделывании мира для того, для той цели, для которой его создал Создатель, чтобы Малхус, Царство Всевышнего, было проявлено на все 100% в мире, какую функцию будет выполнять каждый из людей? Человек создан, я немножко, для того, чтобы сформулировать вопрос, естественно, тот молодой человек этот вопрос так не сформулировал, но тем не менее, человек создан из двух противоположностей – душа и тело. Рамхаль в книге Дери Гашем описывает это очень подробно и объясняет, что тело, оно имеет сугубо материальные формы, строение, плотность, содержание, и, соответственно, у него есть сугубо материальные интересы. Душа, она резко противоположна понятию тела. В душе есть исключительно духовные интересы. Ее функция – очистить тело, вывести тело на более высокий уровень святости к душе, и, собрав все, что можно из материи, соединить это со Всевышним, и в сочетании горковые соединения тела и души соединиться с Творцом, приблизиться к Нему на максимально возможное приближение и стать как бы единым целым настолько, насколько это возможно, даже в Алам-Аба, даже в грядущем виде, стать единым целым со Всевышним. Рамхаль довольно долго объясняет, что понятие награды, которое существует за мицвот, который нам дал Творец, эта награда дается от Всевышнего, и, соответственно, поскольку Всевышний, он целен, он не имеет изъянов, не имеет недостатков, то, соответственно, этому награда, которая исходит от Всевышнего, она тоже должна быть цельная и не иметь никаких недостатков. И когда мы говорим о том, что Всевышний не имеет недостатков и дает награду без недостатков, то это означает, что награда, которая дается от Творца, это сам Творец, потому что он единственный, кто не имеет никаких изъянов и никаких недостатков. Все творение, оно всегда несовершенно, совершенен только Творец. Таким образом, говорит Рамхаль, получается, что единственная награда, которую может дать нам Гакодыш Бругу Всевышний за исполнение заповедей, это сам Всевышний. Что означает дать в награду самого себя? Что означает, что Всевышний дает награду самого себя? Это состояние прилепиться, соединиться с Творцом, постичь его замыслы, его тайны. И это награда, которая предстоит некоторым из нас, желаю, чтобы таких было побольше, и себе тоже это желаю, предстоит получить в Алам Аба тем, кто этого достоится в грядущем мире. Рош ха-Шана – это суд, который, в принципе, предназначен для того, чтобы решить, как каждый из нас вел себя в прошлый год, то есть какой уровень награды, о которой мы сейчас только что говорили, каждому человеку нужно получить для того, чтобы присоединиться ко Всевышнему, что он заслужил в этом году. Человек состоит, я повторяю, из двух частей. Духовной части – это душа, и материальная часть – это тело. Функция человека, функция тела – подчинить себя душе, функции души – осветить тело и направить его на соединение со Всевышним. Полное соединение возможно только в мире, который называется Алам Аба, в мире, который будет после смерти оживления из мертвых. И заслужить это все мы должны сейчас. Судят каждого из нас, насколько мы преуспели в том, чтобы душа несколько завоевала, победила устремление тела и соединила его с Творцом. После того, как я даю это предисловие, которое дает Рамхаль в Дере Гошем, после этого возникает вопрос. Я специально сейчас задаю вопрос, чтобы он прозвучал достаточно остро. Итак, Всевышний в это мгновение судит человека за то, насколько он преуспел в том, что он сумел победить все материальные ценности. Самыми главными материальными ценностями, из которых, собственно, растут все остальные функции тела, это таава и хемда, которые являются... Это получение удовольствия от всего материального, и хемда – стремление к получению этих удовольствий и к их количеству и качеству. Это две нашим занот, две женщины-блудницы, которые описываются в книге Мишли. И Гаон Мивильна объясняет, что вся книга Мишли, в общем, вся ее, особенно первая часть, она делится на три части, вся книга Мишли Шломо а-Мелеха, она посвящена тому, как идет борьба между человеком, человеком и этими двумя женщинами-блудницами, Таевой и Хемдой человека, и как он справляется, и что нужно делать, чтобы с этим справиться. И вот представим себе ситуацию, которая каждый год происходит в Рош ха-Шана. Человек берет хорошее вкусное яблоко, окунает его в сладенький мед, сжирает его, простите, кушает его, я специально сказал это слово, чтобы заострить ситуацию, и молится Всевышнему в день суда, когда судится о том, насколько он сумел победить эти качества Таева и Хемду, качество стремления и получения удовольствия от этого мира, материальных наслаждений, с которыми он призван бороться, чтобы подчинить их только духовной сущности. И он просит, да будет угодно перед лицом твоим Всевышним, чтобы у меня был сладкий и хороший год. Как это понять? В тот момент, когда нас судят настолько, насколько мы преуспели в предыдущем годе побороть, подчинить свои материальные жажды, наслаждений, духовности, мы берем, едим что-то очень вкусное, яблоко, и просим Всевышнего, чтобы он дал нам год полный материальных наслаждений. Понятно, что абсурдность этого бросается в глаза сразу же после того, как я задал вопрос именно таким способом. Понятно, что я получил вопрос не совсем так. Это я уже доформулировал это после этого. Но вопрос на поверхности. Я даже могу предложить, если у кого-то есть идеи какие-то, то подскажите, если у кого-то есть ответ, направление ответа на этот вопрос. Потом разберемся. Есть идеи? Но хотя бы вопрос понятен, чтобы я какую-то реакцию видел. Не хотите реакцию?
Не стесняйтесь, пожалуйста.
Ну, тогда будем исходить из того, что вопрос более или менее непонятный. Я скажу иначе. Если кому-то непонятен вопрос, то каким-то образом проголосуйте, чтобы я понял это. Если сигнала нет, то я считаю, что вопрос понятен, хотя лучше бы, чтобы со мной диалог был. Нету. реакция.
Владимир Галинский говорит, что вопрос понятен.
Окей, тогда...
Ариэль тоже.
Тогда если... А почему я не вижу, что они это говорят? Потому что я не умею смотреть, я понял.
А, вот, пишите, поэтому... пожалуйста, Раву Лейзеру.
Не мне, ну ладно, Лейзеру. Ладно, если я услышу, что понятен беседа. Чего будем писать, переписываться? Значит, если вопрос понятен, то попытаемся начать каким-то образом разбираться с ответом на этот вопрос. Это займет немножко времени. Начнем издалека. Был такой человек, которого звали Адам Аришон. У него была жена, которого звали Хава. Общую историю мы знаем. Потом Хава познакомилась со змеем. Чересчур как бы вошла с ним в близкий диалог. И змея посоветовала есть от дерева познания добра и зла, и она перекусила, дала Адаму, он тоже сделал обеденный перерыв, результат нам более или менее известен. Я начну с того, что у меня был один раз такой под Москвой на семинаре, которым я был лектором. Я давал урок про Адама и Хаву, и там нескольким товарищам понравился очень урок, а там была такая столовка, очень холодная, это была зима, столовая была очень холодная. Мы в основном ели в пальто, поскольку было минус 30 на улице, что-то такое, и отопление не справлялось. На минус 15 он работал, на минус 30 не хотело, не хватало его. И вот она была, кроме всего прочего, еще достаточно такая неуютно грязная столовая. А судя по всему, кто-то из организаторов семинара убрал оттуда всякие картинки, которые висели в зале, и повесил их в гардероб. Гардеробом не пользовались, потому как холодно было. И меня позвали в гардероб показать такую там картинку. Адам и Хава, в чем мама родила, извиняюсь за выражение, то есть без галстуков. Стоит Адам, ему яблочко в руке, и Хава поливает на яблоко и надпись «Гигиена после, прежде всего». Самое главное – это гигиена. Так они восприняли проблему дерева познания добра и зла. В христианской мифологии, извиняюсь за выражение, описывается все время дерево познания добра и зла в виде яблока. Откуда они это взяли, я не берусь точно судить. В Торе описывается, в Геморе приводится три вариации, что такое дерево познания. И в Мидраш Раба приводится еще один. Это либо пшеница, либо виноград, либо таана, это что, это инжир, либо этрог. Четыре варианта, которые приведены Амараем. Три из них в Геморе, один в Мидраше. Я хочу остановиться на последнем из них, на Этроге. В книге Шир Аширим Шломо а-Мелеха Этрог называется яблоком. Там есть такая фраза, что запах сада твоего от яблока, как запах Всевышнего, тра-та-та-та-та. И объясняют комментаторы, что запах яблочного сада – это запах Этрога. Яблоком называется, это Мидраш Раба на самом деле, яблоком называется любой плод дерева, но не ягоды вот такие, как маленькие, типа малины, и не банан, а вот что-то апельсин, лимон, этрог, яблоко, груша. Все это называется общим видом, который называется яблоки. И имеется в виду этрог. Теперь попытаемся разобраться, что происходило во время, очень коротко, что происходило во время, когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла. Само понятие добро и зло – это соединение вместе двух совершенно разных целей процесса, который называется еда. Поэтому немножко коснемся этого процесса под названием еда, настолько, насколько я смогу в это войти. Знаете, наверное, я попробую сделать иначе. Не буду сейчас говорить сразу про еду, а начну с того, я хочу только спросить, Даниэль, вы совсем близко ко мне. Я в прошлый раз, когда давал урок, я не рассказывал о хвосте быка. Не было такого?
Нет.
Нет. Тогда я расскажу коротенькую историю, а потом двинемся дальше про еду. Я, будучи в городе Ленинграде тогда еще, в 80-е годы, в какой-то момент времени я стал шойхетом, и у нас было очень много шхит, которые надо было отправлять мясо в Одессу, в Москву, в Ленинград, ну, в Ленинград не надо было отправлять, Киев, Кишинев, Рига, Вильнюс. Несколько мест, где было очень небольшие группы соблюдающих Тору евреев, в середине 80-х, 85-х, 86-й год. И вот мы туда отправлялись с проводниками мяса. Перед Пейсахом был полный завал вот не хватало у нас быков, чтобы достать их, договориться, зарезать, кашировать, если они были кошерные, отправить. Мы падали с ног. Вот эта бригада из 3-4 человек, которая у нас создалась, молодежи, мы падали с ног, но очень старались это делать. Одновременно с этим я учился тогда проверять тфилин. И для проверки тфилин после того, как их проверили, нужно сшить жилами животного. А каждую паршу, каждый отрывок торы, который в ней, надо перевязать волосками с хвоста быка. Жилы животного нужно специально обрабатывать. Мне их привозили из Америки. У нас уже была такая возможность их получать, чтобы сшивать. А вот волоски, их никто не привозил. И, собственно, занимаясь шхитой, я мог легко добыть хвост быка. И вот я помню, что это было середина марта, а 23 февраля у меня родилась дочка. Это было недели 3 после рождения вот этой дочки. И мы были на шхите, было 4 быка. Один из хвостов я отрубил, кинул в полиэтиленовый пакет, чтобы приехать домой, постирать. Одновременно там было 4 быка, 2 оказались кошерными. Это большое счастье в такой ситуации. Мы привезли их к нам домой, на полу делать нику, разрубать и так далее. Я вошел и кинул в ванну этот хвост быка и залил его горячей водой, чтобы постирать. Как выяснилось, часа за полтора до этого моя жена, чтобы она была здорова, она приготовила эту ванну, помыла ее марганцовкой для того, чтобы купать новорожденную девочку. Потом она заходит в ванну, а там плавает хвост быка, причем хвост занимает мало места, а навоз занимает большую часть ванны. Она там плавает. Я до сих пор не могу понять, за что она на меня тогда обиделась. Ребенка в тот день не купали. Но она была крайне недовольна. Прошло очень много лет после этого, и я вспомнил и задумался над этим. Много лет прошло, мамаш. Я задумался, мы берем далеко не самую чистую часть, далеко не самого такого духовного животного, как бык. Отрезаем у него волосы с хвоста, а хвост находится не там, где лицо у него, а наоборот. Они всегда перепачканы очень сильно. И без этих волос, которые мы отстирываем, тфилин будет некошерным. Одна из самых духовных мицв, которые есть, заповедь тфилин, человек, который не надевал заповедь тфилин по Рамбаму, это вообще страшная история, если он ни разу не надевал тфилин. И вот одна из самых серьезных заповедей Торы, настолько, насколько можно говорить о заповеди Торы, она невозможна без хвоста быка. Как это получается? Как это возникает вообще? Где логика этого? Мы видим, что любая материальная точка мира, любой элемент материального мира, который создан Всевышним, он создан для того, чтобы евреи его для чего-то использовали, для какой-то мицвы. Просто на примере хвоста это очень бросается в глаза, поэтому я решил именно на этом примере его объяснить. Я этот пример вспомнил через много лет и уже много раз рассказывал эту историю. И вот мы видим, что все, что есть в этом мире, оно создало... Точно. То, что написал мне Владимир Галинский, смысл раскрыть Всевышнего в самой тьме материального мира. Раскрыть и использовать материальный мир для службы Творца. Совершенно справедливо. Одной из вещей, связанных с этим раскрытием, является процесс, который называется еда. В книге Масилат Ешарим Рамхаля. Рамхаль приводит в Шар Пришут. Рамхаль приводит, что человек, или Пришут, или Хасидут, я сейчас не помню. Рамхаль приводит, что есть такой Иерушалми, который говорит, что в будущем человек даст отчет Всевышнего, его будут судить за все, что он видел вкусного в этом мире, ему захотелось это есть, и у него была возможность, и это было разрешено с галактической точки зрения, и он не сделал этого. За это он будет отвечать перед Всевышним. Что имеется в виду? Сейчас. Вот именно этим мы сейчас займемся, почему на праздничный стол ставят сладкое. Именно этот вопрос я буду сейчас обсуждать. Так вот, одна из наиболее важных вещей материального мира – это взять из самой темноты, из самого низа, использовать это и использовать для службы Творца. Теперь займемся моментом, который называется еда. Когда мы едим, мы выполняем две совершенно разные функции, две противоположные функции. Одна функция – это тайва, другая функция – это кдуша. Тайва – это я иду на поводу своих материальных желаний и хочу чего-нибудь такого вот вкусненького сожрать, получить удовольствие от еды, и это предел мечтаний. И больше никаких целей у меня нету. Я не врубаюсь. Вероятно, вопрос не полностью напечатался. У меня напечаталось... Ой. У меня напечаталось... А. Как может тело победить, справиться со своими желаниями? Мне задается вопрос. Окей, давайте я еще немножко продолжу, и потом мы обсудим эту тему, потому что это то, о чем я хочу говорить, в общем. Просто я захожу немножко с другой стороны. Так вот, в моменте еды существуют две вещи. Первое – это тайва, стремление просто удовлетворить свои материальные нужды. Некоторые удовлетворяют просто пол-литра, и все в порядке, и уже все хорошо. Никаких проблем, никаких духовных вопросов, ему уже хорошо. Некоторые – один укол шприца, и тоже все нормально. Другие – они едят просто, потому что им нравится есть, и отращивают живот, и немножечко так вот живут, как Обломов, если кто-то еще помнит эти произведения. Третьи ведут более серьезные какие-то вещи. Но тайва – это человек, который полностью уступает себя, свою духовность, своим желаниям, и идет, по извините за выражение Карла Маркса, бытие определяет сознание. Главное – набить живот и другие виды бытия. Есть вторая часть понятия еды, которая ровно противоположна первому понятию. Я ем для того, чтобы у меня были силы служить Всевышнему. Я ем для того, чтобы прославлять Творца. В тот момент, когда я получаю что-то вкусное, у меня тело дает энергию душе для того, чтобы сказать «Аллилуйя» для Всевышнего, сказать спасибо Творцу, который создал все в этом мире. Я могу сказать с каваной браху, без того, что я получаю что-то, от чего я получаю какое-то удовольствие, я не могу сказать браху. Другими словами, один ест, чтобы сказать браху, другой говорит браху, потому что без нее нельзя есть. Это может быть не самый худший вариант второй, но это не то, что требуется в нашем мире. Идея правильного питания – это не вкусная и здоровая пища, как многие думают о диете. Идея правильного питания – это когда вся еда посвящена тому, чтобы тело имело силы служить Всевышнему. В тот момент, когда Адам ест от дерева познания добра и зла, в этот момент добро и зло переплетаются, и их невозможно разделить. То есть, возможно, но для этого требуется тысячелетие. Добро и зло, а добро – это соединение со Всевышним, зло – это отделение от него. В тот момент, когда душа побеждена телом, это зло в тот момент, когда тело управляемо душой, и действие тела направлено на службу Всевышнему, это добро. До того, как Адам и Хава ели от этого дерева познания, до этого их еда была очень духовной едой. Ангелы, как говорит Мидраш, жарили им мясо и поили им вином, их вином. То есть все было на уровне совершенно какой-то невероятной к душе и святости. В тот момент, когда мы, да, едим от дерева познания и после этого. Внутри понятия еды, не только еды, меня сейчас просто интересует еда, я именно поэтому ее касаюсь. Внутри понятия еды все перемешано. И есть лешем шамаим во имя небес практически невозможно. Не практически, а просто невозможно. Вопрос, насколько, на какой процент того, что мы делаем, мы умудряемся это сделать для службы Всевышнему, а на какой момент, на какой процент мы теряем все духовное и превращаемся только в кусок материального мира. Поэтому в тот момент, когда мы едим от дерева познания, один из вариантов дерева познания, это понятие, которое называется этрог. Почему этрог я не буду входить, это не наша тема сейчас. Но я сказал, что в Шир-Гаширим этрог называется топох, яблоко. Когда мы берем вот то, что являлось деревом познания, окунаем его в мед. Поэтому Рав Цодок Коэн, из которого я взял большую часть того, что я сейчас рассказываю, из прицодок Рав Цодок Коэна Милюблин, который, у него была дроша, посвященная Рош ха-Шана, и он обсудил вот эту вот тему. В тот момент, когда мы окунаем яблоко или трог, он рекомендует брать и трог, не только яблоко, но и трог. Окунаем его в мед и говорим, будет угодно перед тобой Всевышний, чтобы эта еда была тава. Остановимся на слове тов. Тов – это хорошо. Когда мы говорили о дереве познания добра и зла, я сказал, что еда, которая тава, это еда, которая вся посвящена к душе, святости и службе Творцу. Человек ест для того, чтобы иметь возможность благословить Всевышнего. Человек ест чтобы получить удовольствие от того мира, который создал Всевышний. Его идея – это именно удовольствие, которое хочет мне дать Творец. А не просто люблю повеселиться, особенно пожрать, как, в общем, я думаю, что вы догадываетесь, что большая часть прогрессивного человечества именно так и существует. В тот момент, когда человек говорит, да будет угодно перед тобой, чтобы эта еда была тава, яблоко, и метука. Что такое сладость? Существует понятие, которое... Это метук, сладость. Это, честно говоря, немножко такое каббалистическое понятие, которое означает, что в мире, управлении миром Всевышним, есть два основных атрибута, есть два, как это сказать, направления, полюса. Полюс, который называется бесконечное добро, и полюс, который называется строгий суд. И эти два направления суда и добра, на самом деле они должны соединиться, потому что каждый из них в отдельности, в нем есть некий изъян, и только соединив их, это соединение образует совершенно новую структуру, вот соединив их, Всевышний добивается того, что это управление становится цельным, управлением миром. Когда мы говорим о присоединении атрибута хеседа, то есть бесконечного добра, к атрибуту суда, то Аризаль называет, ну это не Аризаль, это Зогар просто, Аризаль это очень подробно описывает, называет это присоединение митук гадиним, ослащение атрибута суда, что суд становится более сладким. То есть атрибут суда соединяется с атрибутом хеседа, и хесед услащает атрибут суда. Теперь я возвращаюсь к тому, что я только что сказал. Мы окунаем яблоко в мед и говорим, будет угодно перед тобой Всевышний, чтобы у нас был год, который был год хороший и сладкий. Хороший с точки зрения того, что... Я потом отвечу, чуть, Людмила, еще секундочку. Когда мы говорим о том, что человек... Когда мы молимся о том, чтобы этот год был сладким и хорошим, то мы включаем два понятия. Понятие максимальной власти духовного над материальным, раз. И два, чтобы тот суд, который идет, он был мимутак, он был соединен с понятием сладости, то есть с понятием хеседа, для того, чтобы у нас была максимальная возможность выполнить в следующем году то, для чего мы созданы и судимся в этот год за все, что мы сделали в предыдущий год. Теперь у меня задано несколько вопросов, попытаемся сразу на все ответить. Последний вопрос. Имею ли я в виду, что яблоко – это атрибут суда? Предыдущий вопрос. Еда, включая в себя только еду или все потребление человека? Еще более предыдущий я забыл. Людмила, был какой-то вопрос, я забыл какой. Если можно его мне напомнить, то будет хорошо, а то у меня склероз. Но в принципе... Общее направление. Давайте начнем с того, что называется едой. В понятие еду входит именно, когда мы берем, кусаем и проглатываем. Остальные вещи потребления, остальные вещи, связанные с потреблением, которые есть, это не совсем еда. Это какие-то другие формы гано, получения удовольствия, на которые установлены другие брахот. У них чуть-чуть отличающиеся статусы. Поэтому давайте сейчас пока не отвлекаться от еды. Как может, еще один вопрос, который был задан, как может тело победить все материальные вещи? Начнем с этого вопроса. Никак не может. Тело не может победить все материальные вещи. Тело может подчиниться духовным структурам, то есть душе. И в этой ситуации, если тело полностью битулирует, аннулирует себя перед только духовными интересами, оно не перестает кушать, оно не перестает спать, оно не перестает ничего материального делать. Но материально становится часть авойды, часть службы во имя духовного, во имя небес. И тогда это поднимается на совершенно иную структуру, на совершенно другую структуру понимания того, что произошло. Сейчас мне задан еще один вопрос, почему мы используем яблоко, если оно нигде не упомянуто. Рав Цодек Коэн, я не знаю, я привожу то, что сказал Рав Цодек Коэн, объясняет, что этот мингак возник из-за того, что этрог называется яблоком, этрог для еды достать в Рожашон довольно тяжело, а поскольку это просто семантика, то можно взять любую вещь, но поскольку этрог называется яблоком, а этрог он символизирует еду от дерева познания, то поэтому вполне достаточно взять яблоко, но сам он писал, что он брал этрог, когда у него была такая возможность. Вот отсюда возникла идея христиан, что дерево познания было именно яблоко. Потому что много лет мне было непонятно, откуда они это взяли, и сразу отсюда кое-что видно, откуда это получилось. Теперь материальное не может победить духовное, но материальное может победить себя. Но материальное может подчинить себя духовности. Может быть. Мне пишут, что этрог, он кислый, символизирует меру суда, а мед сладкий, меру милосердия. Очень вполне возможный вариант. Вполне возможно. Что-то сейчас я не понял. Пренебрежение – это предпочтение материальных... Я не понял вопроса просто. Что значит пренебрежение – это подчинение материальному, духовному материальному. Одну секундочку. Я закончу, раз я вошел в эту тему. Я закончу немножко закончу то, что я имел в виду. Рамхаль пишет, что внутри этих 6000 лет, когда существует мир, мы находимся в ситуации, когда всегда тело будет сильнее души, и материальное будет сильнее духовного. Наша задача свести это сильнее к минимуму. Мне как-то очень неприятно в этой форме повторять то, чего меня вбивали в институте во время изучения марксизма-ленинизма, извините за выражение. Но идея того, что в этом мире бытие определяет сознание, высказанное Карлом Марксом, который по специальности был еврей, это идея, к сожалению, правильная. В этом мире действительно мы не можем без материального мира. И только очень большие праведники, Раби Иуда Анасии, Моше Рабейну и тому подобное, они могли выйти на такой уровень, что у них духовное полностью подчиняло материальное. В принципе, это практически невозможно ни для кого. И даже для них это подчинение, это сочетание было не стопроцентно. Стопроцентно сознание подчинит духовность подчинит материальность, только в один момент времени. Это момент времени, когда после того, как чуть-чуть мне придется удлинить. После того, как человек живет до 120 лет, и после чего переходит, короче, помирает. После этого душа покидает тело. Тело попадает в могилу, где оно перегнивает. И все то, что в нем оказалось совсем испорченным и негодящимся к жизни, уходит в никуда. Остается только то, что можно поднять на очень чистый высокий уровень. В это время душа, может быть, ей придется побывать в Гейноме, может быть, сразу в Ганедон, но душа попадает в Ганедон, я имею в виду душу праведного человека, она попадает в Ганедон, то, что русские назвали раем, там она получает новую душу, новый свет Всевышнего, и наслаждается им очень долго, и получает какой-то совершенно невероятный заряд духовной чистоты, света. После чего, когда она спускается вновь в этот мир, для того, чтобы оживить тело, когда Всевышний назначает время оживления мертвых, то в этот момент душа дает такое количество света, и такую мощность этого света телу, которое, в свою очередь, уже очень сильно очистилось, будучи в могиле, что тело тут же получает зикух, очищение какого-то невероятного уровня. И после этого наступает Алам-Скар, мир награды. Может быть, не сразу после этого, я не вхожу в детали, я пропускаю довольно много. После этого она попадает в мир награды Алам-Аба, где тело, которое находится на очень высоком уровне, поднятое душой, которое находится вообще на уровне близкой к бесконечности, уже находится в состоянии, когда никаких материальных вопросов не задается. Они полностью подчинены духовности. Это начало мира, который называется Алам-Скар, мира получения награды, для которого создан человек. Вот. Но сегодня, пока мы находимся в этом мире, это все далеко от нас. И возможно только на каком-то очень конкретном уровне у каждого человека по-разному. Окуная яблоко в мед, мы просим Всевышнего, чтобы год, который у нас был год Тава у Митука. Это немножко, как мне кажется, новый аспект понимания этого первого симана. И вот его мы более или менее обговорили.